эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Что ж, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Христианство. Трудные вопросы», как вы уже могли услышать и догадаться. Сегодня, как и всегда, по традиции на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худеев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А помогает ему Екатерина Горбунова у микрофона в студии. В общем, вы можете нам писать, вы можете нам звонить, можете задавать свои волнующие вас вопросы. Вы это можете делать всеми возможными способами, а способов этих действительно много. Это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, сайт teos.fm, через него нам можно написать. Также можно написать через Viber, WhatsApp, телефон этих приложений 977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Ну и приложение Teos доступно на Android и на iOS. В общем, задавайте свои вопросы, как вам удобно. Что ж, Сергей Львович, вы готовы отвечать?
Ну, давайте.
Ну, давайте тогда начнем. Итак, первый вопрос. Вот сразу же нам прислал сообщение Петр. Петр пишет: «Иисус сказал, истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Но конец света не наступил до сих пор». Как тогда понимать эти слова Иисуса?
Ну, буквально понимать: не придет род сей, не уйдет это поколение, как все сие будет. Сие будет относиться не к концу света, а к разрушению Иерусалима. Там же мы можем посмотреть контекст. Там ученики показывают Господу, говорят, какие камни, какие великие здания. Вот Ирод Великий, он был большой строитель, он воздвиг великолепно обновленный храм, он вообще много чего воздвиг. И он этим искал одобрение людей. И Иерусалим, конечно, был по тем временам великолепно отстроенный город. И Господь им говорит: не останется здесь камня на камне, все это будет разрушено, все эти великие здания. И ученики его спрашивают: когда вообще все это будет? Когда вот знак того пришествия и кончины века? Там два вопроса, собственно. И вот когда все сие будет, Господь отвечает на вопрос, который ему поставили, о разрушении Иерусалима. Вот разрушение Иерусалима, оно действительно произошло в 70-м году нашей эры, после неудачного восстания иудеев против Рима. То есть «не придет род сей» — это совершенно буквально надо понимать, и это произошло именно в 70-м году, то есть порядка 40 лет прошло, часть поколения, которое застало Иисуса, были еще живы вполне. Вообще, когда мы читаем эсхатологические слова Священного Писания, тут нужно различать разные вещи, потому что люди путают конец света с рядом других событий, с разрушением Иерусалима тем же, которое, да, произошло при жизни этого поколения, с Царством Божиим, которое пришло на землю. Царство Божие, оно действительно пришло на землю, оно уже пришло, оно уже есть. Оно пришло в лице Иисуса Христа и в его смерти, воскресении, сошествии Святого Духа. То есть Царство Божие – это реальность, которая обладает двойным таким измерением. С одной стороны, оно уже присутствует. С другой стороны, оно явится в будущем. Царство Божие – это, ну, мы привыкли слово «царство» вспоминать как территория. Там, тут у нас царство селевкидов, а тут у нас царство еще каких-то ребят. А на самом деле царство, скорее, ну, ближе перевести «царствование», «правление». Вот правление Бога. И это правление Бога, оно уже существует в церкви, оно уже существует среди тех людей, которые признают Бога своим царем. Иисус явился как царь, и люди признали его своим царем, они принадлежат к его царству. Вот сейчас все верующие христиане принадлежат к царству Божию, мы подданы этого царства, мы граждане небесного Иерусалима. Как апостол Павел говорит, наше же жительство на небесах. И это значит, что Царство Божие, оно уже наступило, и оно явится еще в будущем. Ну и мы видим это в притчах там, о закваске, что это какой-то долгий процесс роста. То есть Царство Божие уже наступило, и имеется в виду, конечно же, там, еще одно эсхатологическое событие, то, что Господь вернется во славе судить все народы в последний день. И оно, про него не сказано, что оно произойдет при жизни этого поколения, вообще не сказано, когда оно произойдет. Более того, нам сказано, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть на вопрос, а когда будет там второе пришествие, Библия дает однозначный ответ. Вы не можете этого знать, вам-то неизвестно, и вам-то не будет открыто. Поэтому, если говорить именно о поколении, там, то да, вот при жизни этого поколения состоялось разрушение Иерусалима, которое Господь и предсказывает в Евангелии.
Что ж, я вас поняла. Так, Петр, если у вас возникли еще по ходу ответа какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Ну а пока сообщение от... Вот знаете, если ошибусь сейчас в прочтении, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Без ник. Будем называть вас так пока. Итак, сообщение. Мусульмане, буддисты, индуисты не меньше вашего уверены в истине своей веры. Они заблуждаются?
Да. Понимаете, искренность и истинность, она лежит ну, в разных категориях. Люди искренне убеждены в совершенно разных вещах. Там, вот Ричард Докинс вообще искренне убежден, что Бога нет. Там, все коммунисты были искренне убеждены, что Бога нет. И люди горячо веруют, люди отдают свои жизни за ошибочные какие-то воззрения. Я читал историю про человека, который верил в то, что он выработал у себя такие психические способности, что может остановить электричку силой мысли. Ну, вышел он останавливать электричку силой мысли. И, очевидно, он был глубоко уверен в том, что он это может сделать. Чтобы выйти перед электричкой, надо определенной смелости обладать. Ну, увы, переехала его электричка, он не остановил ее силой мысли. При том, что уверенность у него такая была. Поэтому, конечно, нас не спасает уверенность как таковая. Нас спасает уверенность, которую мы возложили на Иисуса Христа, на того, на кого следует возлагать. Другое дело, что в других религиях могут присутствовать существенные элементы истины, благодаря которым, собственно, они привлекают людей, благодаря которым люди им привержены. Потому что там есть частичная истина, да. Они являются на 100% ложными. Они являются на 100% иллюзорными. То есть мы же не атеисты. Это если бы мы были атеисты, мы должны были бы верить, что все религии, они на 100% иллюзорные. На самом деле, вне христианских религиях могут содержаться некие важные элементы истины. И люди этим элементам истины могут быть привержены. Мы не должны говорить, что у вас на 100% заблуждений нет. У вас есть какие-то элементы истины, но полнота истины, она открыта во Иисусе Христе. То есть весь религиозный путь человечества, он заканчивается на Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос сошел с небес. Это не попытки людей снизу уже пробиться к Богу, это сам Бог сошел к людям.
Что ж, тогда давайте перейдем, наверное, к следующему вопросу. Пишет нам Вова. Здравствуйте. Сказано о том, что если гневно отнестись на Духа Святого, то это очень печально в последствиях. Вопрос. Если Троица равная, то почему исключительно хула на Духа Святого настолько серьезна в последствиях? Даже Бог Отец о такой ответственности по отношению к себе не ставит. Спасибо.
Ну, там мы можем вспомнить конкретную ситуацию, в которой Господь эти слова произносит. Он говорит, что всякие хуления простятся человеком, хула на Духа Святого не простится человеком, когда он совершает чудеса, и фарисеи говорят, в нем нечистый дух, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князь Бесовского. В чем проблема с фарисеями? Это специалисты в Священном Писании. Это люди, которые заработали себе авторитет на том, что они вот религиозные специалисты. Они всю свою жизнь посвятили изучению Писания. К ним люди приходят за консультациями, как вот мне правильно поступить по закону. И они знают, что будет свидетельством пришествия Мессии. Они отлично в курсе. И на их глазах разворачиваются эти знамения. которые должны сопровождать пришествие Мессии. На их глазах разворачиваются явные чудеса. И они не хотят их признать. То есть противление Святому Духу – это явное, это нежелание принимать известную истину, при том, что это вот, потому что они знают, что это истина. То есть это не ситуация какого-то невольного возбуждения, это не ситуация того, что чуть не знают. Это ситуация противления Богу, когда человек истину знает на самом деле, но не хочет ее принимать, она его не устраивает. Вот это ситуация холодного Духа Святого, когда человек объявляет то, что, как ему точно известно из Писания, является знамением Святого Духа, за то, что вот это делает Вельзевул князь Бесовский. То есть это ситуация холодного Духа. Это упорное и ожесточенное отвержение того, что человеку известно как истина.
Так, отлично. У нас есть сразу два сообщения, точнее, знаете, такие подсообщения, два вопроса в одном сообщении от Андрея. Итак, Андрей пишет. Атеизм не противоречит науке, в отличие от религии. И атеизм подразумевает как раз-таки отсутствие веры. Именно в этом и связь атеизма с наукой как способом познания мира. Пункт 2. Есть ли какие-нибудь исторические доказательства, что распятие Иисуса – реально историческое событие? Просьба не ссылаться на Библию и предание.
Значит, первый, значит, вопрос относительно того, что соотношение религии и науки. Европейская наука создана христианами. Вот такой исторический факт. Откройте учебник физики или химии для средней школы, и все упомянутые там лица, они не просто принадлежат к христианской культуре, они лично намного религиознее, чем в среднем по популяции. Роберт Бойль, будучи достаточно состоятельным человеком, он, умирая, завещал значительную сумму на оплату лекций против атеизма. То есть вот он нашего брата, христианского апологета, финансировал, при этом, ну, Бойль — это известный достаточно ученый. Блэс Паскаль, я думаю, тоже человек известный всем читателям учебников, он известен также как выдающийся христианский мыслитель. У него книжка «Мысли» — это классика вообще христианской литературы, всем надо очень читать. Лавуазье верующий, Ньютон у нас гораздо больше написал религиозных трудов, чем, собственно, научных. Кеплер, то есть кого ни возьми. Основатели европейской науки – это христиане. Такой исторический факт. Причем, я еще раз это замечу, не просто христиане по умолчанию. Ну, человек родился в христианской культуре, ну вот он как-то так по умолчанию христианин, все кругом христиане. Нет, это люди, которые именно религиозно активны лично. Вот. Поэтому, когда мне рассказывают там про конфликт религии и науки, ну, обратитесь к истории науки. Кто науку вообще создавал-то? Наука создана благочестивыми христианами. Что касается того, что атеизм не требует веры. Атеизм, смотря что вы называете верой. Если принятие неких недоказуемых утверждений, то требует в гораздо большей степени, чем христианство. Наука с атеизмом не соотносится никак вообще. Вот если говорить о научном методе. Научный метод его может практиковать христианин, христиане практиковали, христиане его создали вообще. Научный метод его может практиковать, там, не знаю, мусульманин, его может практиковать агностик, его может практиковать пламенный атеист. Ну, например, есть Ричард Докинс, он биолог, он атеист. Есть Стивен Джей Гульд, он агностик, он воздерживается от каких-то яростных нападок на религию. Есть Фрэнсис Коллинз, который эволюционный биолог, директор Национального института здоровья в США, он сейчас на этом посту. Раньше он был известен как директор проекта расшифровки генома человека. Выдающийся ученый, признанный научным сообществом. Он христианин, верующий человек. То есть, вообще говоря, научный метод, его может практиковать человек любых мировоззренческих убеждений. Наука первоначально создана христианами среди людей, которые сейчас являются учеными. Есть люди самых разных убеждений. То есть, как только мы пытаемся в историю науки немножко углубиться, вот это представление о конфликте религии и науки, оно тут же начинает рассыпаться. не было конфликта вообще религии и науки. Вот это миф, созданный где-то во второй половине 19 века двумя товарищами. Я сейчас не вспомню, как их зовут. Но они там оба американцы, и они там по своим соображениям они там желали вывести образование из-под религиозного зонтика. В общем, по своим соображениям они написали там две книжки, которые описывали конфликт науки и религии. Сейчас их, конечно, с исторической точки зрения никто не воспринимает, потому что исторически это не так. Не было конфликта науки и религии. Просто любые разговоры о конфликте науки и религии, они появляются уже там достаточно поздно, когда появляются идеологии атеистические, которым это надо. Второй, какой там у нас был вопрос?
Был еще вопрос, ну, точнее даже просьба привести какие-то исторические свидетельства, доказательства, что распятие Иисуса было реальным историческим событием, и была просьба не ссылаться на Библию и предания.
Знаете, абсолютно никто из историков не сомневается в том, что Иисус существовал как реальное лицо и что он умер на кресте. Есть книжка неверующего специалиста по Новому Завету, я подчеркиваю, он себя описывает как агностик, склонный к атеизму, Бартерном. А был ли Иисус, она есть на русском языке, вот ее переводили, можно набрать в интернете просто, а был ли Иисус, Бартерман, и вам вывалится текст. Вот Эрман, он, поскольку он, ну, он отступник, он был протестантом, таким фундаменталистского толка, потом он, значит, отпал, стал атеистом, и его очень любят, не знаю, как сейчас, но его очень любили атеисты американские, очень любили его приглашать на свои конвенты, что вот человек был веруном, узрел свет атеизма, там, какой молодец. И он обнаружил, общаясь со своими собратьями-атеистами, что они отрицают историческое существование Иисуса. И в нем тут ученый возмутился, и он написал целую книжку, что нет, вот он не верит, что Иисус воскрес, он не верит, что Иисус Сын Божий, не верит, что Иисус творил чудеса, но он определенно верит, как и все специалисты в этой области, что Иисус определенно существовал как историческое лицо и определенно умер на Римском кресте. Что касается исторические свидетельства, но не Библию и предания, я не очень понимаю, на каком основании мы могли бы исключать Библию из числа исторических свидетельств.
Ну, Сергей Львович, на самом деле, здесь мне кажется, что Андрей, если он относит себя, ну, допустим, к атеистам, то я не думаю, что он считает, что Библия — это все-таки историческое свидетельство, а не выдумка. Вот поэтому, мне кажется, он просит что-то помимо, чтобы, знаете, было какое-то еще подкрепление.
Так, выдумки тоже могут быть историческими свидетельствами. Ну, смотрите, вот любой мы можем взять там текст, не знаю... Например, воспоминания современников о смерти Пушкина, который был смертельно ранен на дуэли. Может, это выдумка, может, это не выдумка. Но это историческое свидетельство. Это дошедшее до нас свидетельство людей той эпохи. Допустим, я не верю, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом. Допустим, я предполагаю, что все это мистификация. Что Пушкин, он наделал чудовищное количество долгов, это факт. Он их действительно наделал. Потом... император пришел на помощь его вдове и все долги оплатил. А Пушкин мог, желая убежать от кредиторов, сфальсифицировать свою смерть. Он договорился с Дантесом имитировать дуэль, потом объявить его мертвым и в закрытом гробу его вывести в Бразилию, где он потом жил потом под именем Дона Алехандро. Сочинял стихи на португальском языке. Вот я, допустим, так считаю, и я могу считать все это выдумками. Но все равно я буду считать, что то, что у нас есть, это исторические свидетельства. Может быть, ложные, может быть, я их не принимаю, но они есть. Вот Библия – это тоже историческое свидетельство. Вы можете не верить в то, что Библия – богодухновенное Слово Божие, сколько угодно. Но Библия – это сборник текстов, написанных определенными людьми в определенное время. И в этом качестве Библия в любом случае, верим мы в нее как в Слово Божие или не верим, является историческим свидетельством. Я могу взять какую-то религию, которую я, ну, не разделяю категорически. Ну, не знаю, там, любую. Ну, например, не знаю, там, вот книга Мормона. Я не считаю, что книга Мормона – это писание в каком-либо смысле. Я считаю, что книгу Мормона сочинили в XIX веке, она не является там чем-то древним. Но это историческое свидетельство о людях, которые ее сочинили в XIX веке.
Сергей Львович, Андрей продолжает и хочет еще уточнить свой вопрос. Почему есть уверенность в том, что за столько веков в Библии ничего не исказили разные правители в угоду своим временным политическим задачам? Собственно, по-моему, резонный вопрос.
Мне бы хотелось бы себе представить механизм. А как это вот можно было бы исказить Библию?
Допустим, при переводе.
Смотрите. Вот у нас есть десятки, сотни, тысячи христианских общин, рассеянных по всему миру. У нас есть вот этот древний, потом средневековый мир с очень медленными средствами сообщения. Каждая община у нас переписывает Священное Писание с благоговением, читает это Писание на службах, люди их запоминают. У нас есть много экземпляров Священного Писания. До нас дошло там тысячи. Но вот есть очень много экземпляров переписанных Священного Писания. Есть очень много текстов, где Священное Писание процитировано, где они ссылаются. Есть очень много людей, которые его помнят. И как можно его отредактировать теперь? Как текст, который существует в огромном количестве экземпляров, процитирован в огромном количестве других текстов и известен на память множеству людей, можно отредактировать и так, чтобы этого еще никто не заметил. Вот это первый очевидный довод, то, что технически неосуществим проект редактуры всего Священного Писания, просто потому, что оно существует в большом количестве экземпляров. Все эти экземпляры надо выловить и отредактировать по всему лицу земли. Это неосуществимо. Это то, что уже выпущено, не поймаешь. Второе, почему это невозможно, попытки редактирования. Они немедленно бы вызвали полемику, они немедленно бы вызвали протесты. И когда мы видим, что история церкви, она вообще полна споров. Люди постоянно припираются, там отцы спорят с еретиками, еретики с отцами. Все они друг другу приводят цитаты из Священного Писания, но там нет такого аргумента, не приводится, что вот неправильно у вас Писание, вот ваше Писание сфальсифицировал Константин. Не приводится такого аргумента. И ариане, например, и православные ссылаются на одно и то же Священное Писание. В голову не приходит говорить, а вот текст неправильный. Хотя это был бы первый аргумент, который возник бы, если бы текст подвергался редактуре. Поэтому версия о том, что текст Библии как-то меняли, мне кажется, совершенно нежизнеспособна. Это невозможно технически, и этому нет ни малейших свидетельств. Они бы обязательно были, потому что, учитывая накал религиозных споров, обязательно бы сказали, а вот у вас отредактированное Писание, а вот у нас правильное.
Сергей Львович, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слышим. Задавайте свои вопросы.
Добрый день, да. Сергей Львович, это Станислав. Сергей Львович, у меня свой вопрос подготовлен для вас. Но не могу не сказать две коротенькие совершенно ремарки по поводу того, что вы только что произнесли. Во-первых, действительно, вы правы, тексты, которые появились в определенное время и в определенном месте, они являются действительно историческим свидетельством. Но только чего? Самого факта своего появления, но никак не содержимого, не того, что в них написано. Вот, это первое. Второе, если Иисус являлся реальным историческим лицом, и события были тоже те же самые, которые описаны, зачем это все описывать мифологическим совершенно языком в жанре волшебной сказки? Мы с вами на эту тему уже много раз говорили. Поскольку у меня другой вопрос подготовлен, я сейчас на этом не буду останавливаться, но он вообще остается и повисает в воздухе. Вы на него так никогда и не ответили. Зачем жанр волшебной сказки использовать, если Иисус – историческое лицо? А вопрос у меня вот какой. На прошлой неделе я, приводил вам два, из 10 отличий, которые позаимствовал из сравнительного анализа двух религиозных традиций, индоарийской и семитско-христианской. Этот анализ сделал Андрей Борисович Зубов в одной из лекций такого курса, который называется «Индоарийская традиция». Значит, я напомню, что он у нас религиовед, доктор наук, значит, бывший профессор МГИМО, то еще, что интересно, православный христианин, ко всему прочему. И вот, значит, там шла речь о том, что, во-первых, индоарийская традиция, я не буду подробно останавливаться, потому что уже говорил, просто напомню, что, во-первых, индоарийская традиция у нас проповедует коллективизм, а семитская – индивидуализм. Ну и при том, что, собственно, только в коллективе человек может стать человеком на самом деле. И во-вторых, я говорил о том, что в индоарийской традиции человек принимает сторону силы добра или зла вот самим фактом своих слов, личных решений и личных поступков. А в семитской традиции человеку доступно только лишь, собственно говоря, вот прислониться к своему Богу, через, образно говоря, прислониться, значит, через совершение специальных действий, какого-нибудь обряда, ритуала или, значит, чтение Библии и цитирование ее потом наизусть. Вот. И при этом он еще называет себя избранным. Так вот, я хочу привести только еще одно отличие из этих 10 в развитии предыдущих и через него, собственно, выйти на вопрос. Значит, вот как, в чем состоит это отличие. Значит, в индоарийской традиции человек – это воин, вот тот самый воин в битве сил добра и зла. А в семитской, в семитической традиции человек – это тот, кто действует на земле как личный агент Бога. То есть идеал, значит, быть у Бога, извините, на побегушках. Куда тебя послали, туда и должен идти. Что велели, то и должен делать и, соответственно, и говорить. Если Бог велел, значит, убивать, то надо и услушаться, потому что это тоже боговдохновенное дело в некоторых случаях. Так вот в этой семитской традиции принято. То есть мы видим, что у нас налицо отличие в этих двух религиозных традициях. Причем они коренные. А вот как вот в начале эфира было сказано, что есть и другие религиозные традиции. То есть мы видим, что на самом деле семитская традиция свой собственный, конкретный, специфический, и поэтому особый опыт осмысления мира выдает за всеобщий и универсальный, и навязывает его другим. Угу. Это, как говорится, как говорил Остап Бендер, это медицинский факт. Вот что вы на этот счет скажете? Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Значит,
ну, во-первых, если говорить о евангельском свидетельстве, я не очень понимаю, где вы там видите миф или волшебную сказку. Волшебные сказки и мифы, они обладают своими характерными чертами. Например, миф, он развивается в неком условном мифологическом времени, он развивается до начала времен. Функция мифа – объяснять, почему мир таков, каков он есть, почему социальные институты такие, какие они есть, или почему детали местности, они такие, какие они есть. То есть миф, он уходит куда-то в глубину веков, он не происходит в историческом времени. Евангелия развиваются именно в историческом времени. Евангелие – это историческое свидетельство. Можно его принимать, можно не принимать, но он не является мифом, он не является волшебной сказкой по типу. Оно является историческим свидетельством о событиях, которые происходили в определенное время, в определенном месте. Еще раз, это отдельный вопрос от вопроса о достоверности. Можно говорить, что это все неправда и выдумка. Но нельзя говорить о том, что это миф или сказка. Это другой совершенно жанр. Что касается соотношения между индоарийской и там, библейской традицией, вы знаете, как в свое время написал Джон Толкин, насколько мне известно, среди моих предков не было людей, говорящих на цыганском или других языках индоарийской группы. У него там в 30-е годы какое-то немецкое издательство выясняло, ариец ли он, потому что там требовалось свидетельство об арийском происхождении для того, чтобы издать немецкий перевод его книги «Хоббит». Но он отказался такое свидетельство давать, не стал он в арийце записываться, и в итоге книгу издали уже гораздо позже, в 60-х годах. Но я не специалист в отношении вот древней индоарийской традиции. Почему мы принимаем именно библейскую традицию? Не потому, что это опыт осмысления мира. Нет. Любая человеческая традиция является опытом осмысления мира. Любая религиозная традиция является опытом осмысления мира и жизни человека в этом мире. буддийская традиция, там, индуистская традиция. В этом отношении они очень интересны. Они отражают глубокие человеческие поиски, они отражают глубокую жажду человеческого сердца. Они очень интересны. Я вот стараюсь с ними знакомиться. Библейская традиция – это не просто еще один опыт осмысления места человека в мире, это божественное откровение. Это история про то, как Бог заключил завет с определенным народом, с определенной группой людей и явил им, открыл им себя.
Что ж, Сергей Львович, предлагаю сделать маленькую-маленькую, буквально коротенькую паузу. Напоминаю дорогим радиослушателям, что вы нам можете звонить и писать. Что ж, скоро вернемся в эфир.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
И да, друзья, в эфире по-прежнему «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович отвечает на ваши вопросы, я, Екатерина Горбунова, их зачитываю. Также напоминаем вам, что вы можете нам писать через Viber, WhatsApp 977-850-09-96, писать через сайт theos.fm и через приложение Theos, доступное на Android и на iOS. На самом деле вопросов приходит действительно много, и вот, например, есть сообщение от Илоны. Илона пишет: «Сергей Львович, добрый день. Откуда взялось заблуждение по поводу биографии святой Марии Магдалины? Почему многие считают, что она была блудницей? Спасибо».
Ну, произошло наложение образа женщины, которая плакала, которая пришла, вот этот эпизод, где Господь приглашен к фарисею, и приходит некая женщина с плохой репутацией, которая омыла ноги его своими слезами, отерла волосами. Фарисей, он, значит, тут скривился и подумал, что если бы это был пророк, то он бы знал, что это такое за женщина. И Господь сказал ей, что прощаются ей грехи, и многие за то, что она взлюбила много. И, очевидно, произошло такое наложение, что сложилось представление о том, что Мария Магдалина – это и есть вот эта кающаяся грешница, что из Евангелия напрямую никак не следует. Но, вообще говоря, в возвещении церкви – это очень важный момент – всегда был важный момент, поскольку церковь подчеркивала возможность человека, мужчины или женщины, покаяться и восстановить отношения с Богом. И поэтому в возвещении церкви, в житиях святых, такое большое значение придается опыту покаяния. Вот в православной церкви очень почитается преподобная Мария Египетская, у которой похожая была биография. Она была тоже там блудница, а потом она покаялась, сделалась святой. И это очень важный был момент исторический. Я как-то видел очень дурацкий фильм документальный, где говорилось, что вот церковь объявила Марию Магдалину блудницей вот для того, чтобы ее скомпрометировать. Потому что нам всю правду-то открыл Дэн Браун в «Коде да Винчи». На самом деле, конечно, ровно наоборот. Вот история про то, как человек был грешником, потом стал святым, эта история его не компрометирует. Это то, что открывает возвещение церкви. В патриархальном обществе, его не надо путать с христианским, в патриархальном обществе женщины делятся на две группы. Порядочные и проститутки. Если женщина попала в проститутки, она попала в них навсегда. Причем она, может быть, и попала не потому, что она вот там предавалась каким-то особым неистовствам, ну, а просто молва про нее пошла такая. Просто ее там где-то видели с мужчиной. Или не ее, но похоже. Ну, все же знают, что она вообще такая вся. И вот если репутация погублена, то она погублена. Это было вот надолго. И женщина выпадала совершенно из общества вот туда на дно. И для многих народов очень долгая часть истории то, что вот можно покаяться, можно восстановить свои отношения с Богом, можно сделаться святой после того, как женщина была блудницей. Это было шокирующее и с очень большим трудом пробивавшееся откровение. до сих пор в патриархальных обществах. Там есть так называемое убийство чести, что если предполагается, обоснованно или нет, предполагается, что молодая женщина впала в буд, то мужчины в ее семье должны ее убить. И это для патриархального общества было достаточно характерно, когда женщина, которая впала в буд, ее в лучшем случае, еще это относительно гуманный вариант, ее просто выбрасывали из общества, она могла жить только в качестве проститутки. И вот церковь возвещала, что проститутка может стать святой еще. Она еще может покаяться, может обратиться к Богу, может стать святой. И вот это возвещение о том, что проститутка может стать великой святой, которую потом церковь прославляет, оно само по себе очень важно. При том, что да, вот исторически это, скорее всего, не точно. Исторически у нас нет непосредственно в Евангелии оснований полагать, что блудница, вот эта женщина с плохой репутацией, это именно и есть Мария Магдалина. Это никак не видно из текста.
У нас есть очень, мне кажется, важное сообщение от Ивана. Иван пишет: «Добрый день, спасибо вам за передачу. Неделю назад принес домой икону почившей родственницы. Повесил, и комната как будто наполнилась какой-то реальностью ощутимой. Как будто сомкнулось время. Подумал, что эмоции. Бывает такое? Спасибо».
Ой, вы знаете, это какой-то ваш очень индивидуальный мистический опыт. Я не берусь его толковать, потому что это очень индивидуальное переживание. Поэтому, ну, не знаю. Не знаю. Мне тут, собственно, нечего сказать по этому поводу.
Нам пишет еще Олег. Олег спрашивает, с какого возраста ребенок начинает нести ответственность за свои грехи? Когда именно ребенок понимает, что Бог его за что-либо нехорошее наказывает?
Ну, обычно считается, что с 7 лет. Другое дело, что я думаю, что лучше все-таки не использовать Бога в качестве такой наказующей инстанции, в качестве полицейского. Знаете, я как-то...
Как Баба-Яга придет, лекцию. Покарает, заберет.
Ну да, я как-то слушал лекцию по богословию, там лектор рассказал такой анекдот, что один человек, атеист, преподавал в воскресной школе, у него спросили: ну, вы же не верите в Бога сами, чего вы вообще в воскресной школе преподаете детям? А он и говорит: ну, кто-то же должен держать маленьких мерзавцев под контролем. А вот, что Бог — это не способ держать маленьких мерзавцев под контролем. И я думаю, что было бы, конечно, ошибкой говорить, что вот ты будешь себя плохо вести, тебя от Бога прилетит какая-то большая неприятность. Думаю, что все-таки это не совсем верный образ Бога создает.
Есть вопрос от Андрея. Андрей спрашивает, можно ли считать Ивана Грозного настоящим христианином? Как сейчас пытаются представить его некоторые политические силы? Так можно ли?
Иван Грозный умер в достаточно напряженных отношениях с церковью из-за того, что из-за этих его множественных браков. Насколько я помню, если я не путаю, я могу путать, но вот насколько я вспоминаю, он не мог причащаться вот из-за своих брачных проблем. Он подверг опале, и с его, по крайней мере, позволения был убит митрополит Филипп. То есть считать Грозного там благочестивым христианином, тем более святым, было бы, ну, крайне затруднительно. Я думаю, что вот попытки сделать из Грозного какую-то особенно почитаемую фигуру, ну, знаете, это уже некий совсем другой культ. Это скорее уже не христианство.
У нас, знаете, еще осталось несколько вопросов из, в частности, прошлых эфиров. И вот есть вопрос от Олега. Вопрос такой. Многие мои знакомые мусульмане, и все они хорошие люди. Я хотел бы за них помолиться. Но как это лучше сделать? Ведь в церкви их поминать нельзя. Так что, можно просто своими словами или все-таки существует какое-то правило? Еще хотелось бы узнать вот что. Довольно часто бывает, что я просто не хочу молиться. И даже если получается заставить себя взять молитвослов, то чувствую, что я совершенно не задумываюсь о самой молитве. Как быть? Перечитывать, пока количество не перерастет в качество?
Вы знаете, нужно молиться, можно и нужно молиться за всех людей, любых, поскольку, ну, мы же в церкви молимся за царей и всех начальствующих. Далеко не все цари и начальствующие, благочестивые православные христиане. Тем более, что когда апостол Павел заповедовал молиться за всех начальствующих, на тот момент абсолютно точно начальствующие были язычники. Поэтому я думаю, что мы призваны молиться за всех людей, за всех, с кем мы имеем дело, за всех наших соседей. И очень хорошо будет, если вы будете молиться, конечно же, и за мусульман тоже. Другое дело, что какие-то церковные священнодействия, именно некоторые виды церковной молитвы, они предполагают, что человек, за которого молится, он крещенный, он член церкви. Вот некоторые формы молитв в церкви, они в этом случае будут невозможны. Но келейно во всяком случае будет уместно молиться за всех людей.
У нас есть сообщение от Вилла. Вилл пишет: «Среди многих людей, не желающих верить Богу, распространено мнение, что он ущемляет их свободу. Эти люди не хотят никому подчиняться, а его заповеди заставляют себя контролировать. И это их не устраивает. Ваше мнение. Спасибо».
Ну, это смотря что считать свободой. Вот где-то я читал чьи-то полушуточные стихи, где человек писал, что «но завел себе лютую жену, и теперь живу позорный, как шакал». И дальше не помню в рифму, но содержание стихотворения такое, что у него есть деньги пойти и купить себе выпивку, но он боится, что жена устроит скандал, и поэтому он живет позорный, как шакал. И проблема его в том, что он хочет напиться, но ему жена не дает. Но со стороны мы скажем, что его проблема не в том, что ему жена не дает, а в том, что он хочет напиться, в том, что у него есть вот эта болезненная тяга к алкоголю. И он огорчается на то, что ему внешняя преграда в виде вот этой жены лютой не дает напиться. Но на самом деле его проблема в том, что он порабощен изнутри вот этой страстью винопития. Вот точно так же заповеди, они не ограничивают нашу свободу. Нашу свободу ограничивают наши болезненные страсти. Вот свобода – это когда у человека есть способность соответствовать своему внутреннему благу и предназначению. Свобода – грех – это всегда же не наличие, это отсутствие. Вот, не знаю, пьяница – у него отсутствует самоконтроль. Блудник – у него отсутствует верность. Гневливый, у него отсутствует терпение. Вот на самом деле свобода – это когда я свободен от вот этих страстей, которые меня порабощают. Когда у меня нет желания напиться. Или когда я способен там сохранять верность одной женщине. Или когда я способен переносить какие-то неприятности, не впадая при этом там, в сильное раздражение. То есть Бог – это тот, кто освобождает. А так вот, когда человек делает что-то вредное, что-то глупое, что-то разрушительное, ему говорят, нельзя так делать, и он чувствует, что покушаются на его свободу, у него ошибочное представление о свободе. Когда, не знаю, жена покушается на свободу пьяницы, там, пойти напиться, она не покушается на его свободу на самом деле. Наоборот, она пытается его удержать в состоянии свободы, пытается вывести его из-под гнета, из-под власти этой его больной страсти. Поэтому я не думаю, что вера в Бога, она как-то стесняет человеческую свободу. Ну и еще один момент. Когда я был, это было лет 30 назад, был молодым человеком, который задумывался издалека так о религии, я понимал, что если я стану христианином, мне нельзя будет прелюбодействовать. При этом нельзя сказать, что я со страшной силой прелюбодействовал. Я был человеком замкнутым, эгоистичным, необщительным. Я не преуспевал в этом грехе. Но дьявол, вот он так работает, что он соблазняет человека даже не сладостями греха как таковыми. Он соблазняет человека тем, что, ну, когда-нибудь потом, вот, наверное, ты все это получишь. Вот у тебя все эти сладкие конфеты будут. А если ты станешь христианином, то ты должен будешь поклясться, что ты от всего этого отказываешься и будешь ждать до брака. Но ты же так себя, бедного, ограничишь. На самом деле, в итоге, Стан ничего не дает хорошего. Он никогда не выполняет своих обещаний. Это всегда ложная реклама. Стана всегда приводит только к несчастью. Грех всегда приводит только к несчастью. Да, людям кажется, если они поверят в Бога, заповеди чего-то их лишат. Заповеди ничего нас не лишают. Заповеди, наоборот, ограждают нас от попыток стороны нас чего-то лишить.
Есть сообщение от Павла. Цитата. «Спаси себя и довольность тебя». Получается, когда спасусь, то увижу, что весь мир чист?
Нет, там, я думаю, вот это наставление «спаси себя и довольность тебя», оно, как многие наставления, оно дается в конкретной совершенно ситуации. Когда человек рвется спасать церковь, рвется спасать мироздание, и видно, что проблема, в общем-то, у него самого. Как-то есть замечательная фраза у Гилберта Кита Честертона, задали написать эссе на тему «Что не так с этим миром?». И он написал эссе, которое состояло из одной фразы «Милостливый государь – это я». То есть это именно я, это то, что не так с этим миром. Или есть другая история про человека, который в юности хотел переделать весь мир, потом он подрос, и он хотел переделать страну, потом он подрос, немножко стал поумнее, решил переделать город, потом он еще стал чуть-чуть поумнее, решил переделать улицу, а потом он приобрел такую мудрость, что решил переделать себя. И поэтому, конечно же, для того, чтобы что-то сделать для Бога, чтобы Бог через нас действовал, мы должны измениться сами прежде всего, и тогда Бог будет через нас действовать. Это не значит «пренебреги другими», нет. Это не значит «пренебреги своей миссией в мире», нет. Это значит, что для того, чтобы ты мог исполнять свою миссию в мире, делать то, к чему тебя призвал Бог, ты должен сначала измениться сам. Вот первый этап задачи – это обрати внимание на себя, обрати внимание на свои проблемы. А потом уже беги спасать человечество.
Что ж, в принципе, наверное, давайте еще, наверное, буквально один вопрос. Вопрос довольно небольшой, но все же. Пишет нам Сергей. «Хочу сам изготовить крест и установить его на месте боев Великой Отечественной войны. Подскажите, пожалуйста, как правильно все сделать?»
Ой, ну это скорее надо побеседовать со священником. Я тут не берусь быть специалистом. Вот лучше найти ближайшего к этой локации, ближайший к этой локации храм и проконсультироваться с священником, который так там служит, чтобы это было с его согласия, с его благословения и, возможно, с его какими-то инструкциями.
То есть все лучше делать уже на месте и конкретно...
Да, лучше на месте и общаясь с теми христианами, которые уже там есть, там с той церковью, которая там уже стоит где-нибудь поблизости.
Что ж, Сергей Львович, большое спасибо за исчерпывающие ответы. На те вопросы, на которые мы не успели ответить в этом эфире, обязательно ответим в следующий раз. Что ж, оставайтесь с нами, слушайте нас, возвращайтесь, задавайте свои вопросы. До свидания, Сергей Львович, до свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания, всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.